Добрый день, вы слушаете радиофорум 104.5 FM, у микрофона Максим Путинцев, в эфире «Налоговая консультация». Ежемесячно я задаю вопросы, и мы с вами получаем исчерпывающие ответы на эту тему. В студии со мной Аркадий Брызгалин, генеральный директор группы компаний «Налоги и финансовое право». Аркадий Викторович, здравствуйте.
Добрый день.
Подведем, скажем так, промежуточные итоги налогового месяца, что важного, что действительно нового в этой сфере случилось, ну и самое главное, вы дадите всему этому свою профессиональную оценку. Ну и кроме всего прочего, у нас, конечно, будет и интерактивная часть, обратная связь, она всячески приветствуется. Любые вопросы наших слушателей и зрителей на тему налогов, мы их ждем, и совсем скоро вас ждут ответы на вопросы. Присылайте их нам в формате смс, WhatsApp и Telegram сообщений на номер +7 908 909 104.5. Также можно писать через чат в YouTube на канале «Горожане Разговор», где идет трансляция нашего эфира. Как всегда, мы начинаем с рубрики «Налоги и жизнь», и тут от меня будет небольшой эпиграф. Что называется, жизнь подбрасывает такие истории, что и придумать-то невозможно. Итак, в Перми взятку налоговой, ну, то есть для налоговой службы, для налоговиков, попытались передать в салате. Вот тут сразу я уточню, в листьях зеленого салата, вот таких вот роскошных, раскидистых, не в салате оливье, как можно подумать. Сумма составила 500 000 рублей. Причем есть видео, там, красненькими, пятерочками, то есть такая пачечка. С ее помощью руководство одной из фирм собиралось повлиять на разногласия с налоговиками, пишет портал «Про Пермь». Как вам такое, Аркадий Викторович?
Ну, я не скажу, что коррупция характерна только для налоговых органов. Это такое универсальное и всеобщее социальное
так
заболевание.
Так не получилось коррумпировать-то налоговиков? Да. Видите, кто-то пытался, не вышло.
Но всякие случаи бывают. Я когда, помню, учился, мы разбирали на занятиях одно интересное дело, когда высокопоставленный чиновник брал взятку ночью на кладбище на дереве. То есть взяткодатель давал показания, рассказывал, что он пришел ночью на кладбище, залез на дерево, дал взятку, они слезли все. Но понятно, что это было сделано специально, чтобы такого взяткодателя сразу же посчитали ненормальным. Вот. Тем не менее, это не помогло, лишение свободы взяточник получил. Ну а что касается подобных ситуаций, да, они есть, к сожалению, куда деваться. Но я еще раз повторюсь, заступлюсь за своих вечных оппонентов налоговые службы. Это все-таки редкое явление. Как видим, мы с ним боремся. Ну и с этим явлением борются везде. Это ж не только вот так-то. Mm-hmm. Поэтому, ну, смешно, конечно, что вместе... Хорошо, хоть не съели вместе с салатом. Вот, но когда вы говорите
капуста
про...
Капуста в салате.
Когда вы говорите про салат, конечно же, в первую очередь возникает
селедка под шубой какая-нибудь.
Или оливье, как оно там вот уместилось в пятна, грязное. Ну, если вспомнить историю, деньги не пахнут, говорил один римский император, когда он ввел налог на отхожие места,
да,
и его сын задал ему вопрос, как ты можешь брать налог вот с этого. И тот вот свою сакраментальную фразу и сказал.
Которую мы периодически повторяем.
Веспасиан, по-моему, звали этого императора римского. Вот он навсегда вошел в историю своей расхожей фразой. Ну, оно уже получило более широкое значение. Вот. Ну, то же самое здесь. Они не пахнут даже и в салате.
Ну, это такое отступление в сторону. Вы же наверняка не о взятках нам хотели сегодня рассказать в рубрике «Налоги и жизнь».
Да, Максим Александрович, я хотел бы затронуть одну интересную тему, поскольку мы же с вами уже неоднократно говорили, что налоги, налогообложение – это было всегда. Еще до государства, еще до товарно-денежных отношений, когда люди стали жить большими коллективами и потребовались общие расходы для того, чтобы сосуществовать вместе. Однако налоги были всегда, есть и будут, а вот представления о налогах, об их природе, сущности, предназначении в обществе, они, как ни странно, менялись. И вот на первых этапах, когда налоги стали уже зарождаться и выходить в полный свой рост, налоги были как военная добыча, то есть дань с побежденных народов, или в виде торговых пошлин за проход с мостов, через мост или через ущелье. Вот такая вот военно-экономическая природа первых представлений о человеческом фискалитете. Потом это стало трансформироваться, развиваться вместе с обществом, вместе с общественными отношениями, и налоги стали восприниматься как плата за землю. В частности, вот в древнешумерском государстве, там древняя Сирия, Вавилонское царство, древний Египет, налоги были суть арендной платы. Ну, тогда вся земля была в виде наличной собственности фараона, тут ничего удивительного. Когда церковь стала набирать обороты и стала играть большую роль в обществе, налоги стали восприниматься в качестве жертвы. И жертвование какой-то части своего дохода, та же церковная десятина, уже воспринималась как не какой-то морально-нравственный долг. Ну и дальше уже в позднее Средневековье, уже в какую-то новую историю, собственно, налоги стали становиться подарком государю. Во всяком случае, вот в Великобритании, и во Франции, и вот в Европе позднее это было так. Ну, а оттуда уже, чтобы как-то урегулировать размеры подарка, уже стали зарождаться первые акты налогового законодательства или такие прообразы налогового законодательства. Ну и только где-то вот 17-18 года, века, налоги стали восприниматься как обязанность граждан перед государством и обществом.
Такие уже более-менее современные, да, представления.
И до сих пор это представление сохраняется. Мы граждане, у нас есть объекты налогообложения, мы должны часть своего имущества, часть своей собственности передать на общее благо, на содержание государства и на развитие общества. В этой связи, вот знаете, вот это хотелось бы вывод какой-то сделать, обратите внимание, что менялись формы принуждения, но принуждение было всегда. Или это охранники,
никакой добровольности,
охранники,
да,
фараона, или это моральное осуждение своего там какого-то социума, если ты не вносишь церковную десятину, или гнев сюзерена, вашего короля, если вы ему не преподносите хороших подарков, ну или аппарат принуждения, который создан во всех развитых странах в виде налоговой администрации, каких-то полицейских органов или даже специализированных правоохранительных органов. Ну вот как у нас в России до 2004 года была налоговая полиция. То есть аппарат принуждения в налоговой сфере, он, конечно, очень и очень серьезный, сильный во всех странах, не только в России. Вот. Ну и достаточно сказать, что Федеральная налоговая служба – это достаточно мощное ведомство, которое влияет и не только непосредственно на самого налогоплательщика, но и на все, что связано с жизнью налогоплательщика. Это банки, его имущество и прочее, прочее. Принуждение – это, к сожалению, неотъемлемая черта налогообложения. Добровольно платить налоги никто не хочет. Может быть, это в будущем, когда-нибудь, что-то на какой-то, вот, как говорили теоретики марксизма, на фазе развития коммунистического общества. Но, к сожалению, эксперимент 20 века был неудачным. Я не знаю, как будет этот проект развиваться.
Ну, вы прямо упредили мой вопрос. Я хотел вас спросить, как вы думаете, общественное представление о налогах, они будут дальше как-то меняться?
Я
или,
думаю,
собственно,
будут.
Вот это некая точка, и уже дальше двигаться некуда?
Если быть идеалистом, и если
считать... Да, когда-нибудь деньги и налоги отменят.
Марксистско-ленинское учение верным, потому что оно правильное. Правильно, помните?
Да, да, конечно.
Но если будет коммунизм или другая какая-то формация не коммунизм, допустим, я не знаю какая, я не специалист в этих вопросах.
Ну понятно, тогда и налоги
но
могут
тогда
начать
и
восприниматься
по-другому. Могут поменяться, и природа налогов, и представление общества о налогах тоже поменяется.
Так вот в сферу ненаучной фантастики
другое
мы
дело,
с вами
что,
вступили.
Да, это может быть, кстати, тема для фантастических романов «Налоги будущее». Вот, кстати, эта тема
надо,
затрагивается.
Надо, кстати, поизучать научную фантастику на этот
Рэй
счет.
Там
же разные общества описаны разнообразными писателями, там в том числе и вот эти взаимоотношения.
Максим Александрович, я занимался этой темой о том, какими формами может быть заменено нынешнее налогообложение в будущем. Вот, давайте посвятим, может, это отдельную
передачу. Если вы готовы,
передачу.
Я с удовольствием.
Но я читал знаменитых выдающихся футуристов, которые пытаются делать прогнозы о будущем, но как-то хиленько они по этому
рассуждают. О чем угодно, только не о налогах.
Да. Знаете, такое часто бывает. Вот покупаю я книжку, ну, допустим, условное название какое-то, «Новая экономика 21 века». Угу. Вот что нас ждет, и вот про роль государства, бизнеса, там, цифровизация.
Про искусственный интеллект.
Искусственный интеллект. Вы найдете там все. Но про налогах это вот как вот недавно, у меня не буду называть автора и название книги, но автор поставил перед собой амбициозную задачу попытаться сформулировать какие-то новые характерные черты нашей современной экономики, но вот на налогах как-то споткнулся. Не получилось. А но... как можно говорить о новой экономике, не затрагивая тему налогообложения? Я не представляю. Потому что налоги – это наиважнейшая часть, и роль налогов все время возрастает. И даже на ту роль налогов, которые играли, допустим, лет 40-50 назад, у них сейчас совсем другой уровень. Поэтому что день грядущий мне готовит?
Поговорим как-нибудь в другой раз.
Обязательно, но вы очень задали хороший вопрос, так что возьмем на заметку и интригуем наших радиослушателей темой о налогах будущего.
Сейчас мы будем говорить все-таки о налогах настоящего. Я только напомню, что мы ждем вопросы, любые абсолютно вопросы о налогах от наших слушателей. СМС, WhatsApp, Telegram, плюс 7-908-909-104-5. Во второй части нашего эфира Аркадий Брызгалин, генеральный директор группы компании «Налоги и финансовое право», на ваши вопросы обязательно ответит. Ну что, у нас лето, июль, август, Госдума вроде бы даже в отпуск ушла, депутаты отдыхают. Значит ли это, что налоговых новостей у нас с вами нет?
Ну, вы абсолютно правы. Все-таки сезонный характер августа месяца накладывает свой отпечаток, в том числе и на новостную ленту по налогам. Конечно, новости есть, озвучиваются какие-то идеи. Кстати, несмотря на то, что Дума ушла на каникулы, законопроекты вносятся депутатами и субъектами законодательной инициативы. Но если говорить вот о какой-то тройке налоговых событий уходящего августа, то я выделил бы три таких событий. Ну, во-первых, конечно, это все осваивают, читают, разбираются, комментируют федеральный закон о налоговой донастройке, о котором мы говорили с вами в прошлой передаче. Люди находят новые нюансы, возникают какие-то новые практические ситуации, на которых текст закона накладывается плохо. Вот поэтому все читают, вот в частности и мы готовим 3 сентября провести вебинар по новым положениям, касающимся и НДС, и налога на прибыль. Поэтому, пользуясь случаем, я приглашаю наших радиослушателей.
Все желающие могут присоединиться.
Да, надо зарегистрироваться, это платный вебинар, потому что работа проделана большая, информация достаточно актуальная, можно будет задать вопрос и о своем бизнесе. Но вот это вот сейчас, знаете, вот поглощает все. Все внимание налоговой общественности. Все ждут, готовятся к 2025 году. меняют программное обеспечение, ну и в частности уже появились первые разъяснения налоговой службы по этому поводу, их будет еще больше. Ну а на второе место я бы, конечно, поставил 8 августа наш президент подписал федеральный закон с поправками в налоговый кодекс. Вы представляете, как они идут часто, густо, можно сказать, вот только президент подписал федеральный закон о налоговой донастройке, как тут 12 июля, а 8 августа очередной закон, очередная большая порция поправок в налоговое законодательство. Но журналисты окрестили этот законопроект «закон о повышении госпошлины». И это действительно так, это составляет, может быть, основное содержание этого закона, и что и вызвало общественный резонанс, такое вот обсуждение. Но кроме этого, там есть и положение по налогу на доходы физических лиц, уточняются вопросы особенности налогообложения процентных доходов и материальные выгоды. Кроме того, мы с вами неоднократно говорили, что у нашего правительства с 2020 года есть чрезвычайные полномочия принимать акты, равные законам, связанные по установлению сроков уплаты налогов, налогового администрирования, отсрочки-рассрочки. Так вот, раньше законодатель продлял все на год, там на 21 год, 22, 23, 24, сейчас это продлено до 28 года.
Ну, что мелочиться?
Ну, уж, чтобы два раза не вставать, как говорится, сразу же до 28 года правительство будет играть вот роль такого параллельного законодателя. И хотя правительство своими полномочиями не злоупотребляет и пользуется этими особыми полномочиями мало, но, тем не менее, вот до 28 года мы будем это наблюдать. Ну, и там, знаете, в кавычках, по мелочи, что ли, ну, вот если раньше сумма налога к уплате, на которую налоговая обязана была направить уведомление, должно было составлять 100 рублей, если меньше 100 рублей, уведомление не направлялось, то сейчас эта сумма повышена в 4 раза до 400 рублей. Ну, вот такая вот своеобразная индексация. А так, конечно, все говорят и обсуждают только о пошлинах, которые достаточно серьезно повышены, в 10 раз, и даже больше есть примеры. И один из радиослушателей даже нам задал
уже вопрос
такой
пришел.
Вопрос, что как
процитировать?
Быть?
Давайте я процитирую, если вы не против.
За одним и отвечу.
Раз сейчас уже и ответим на вопрос. Да, это Ирина прислала вопрос, он звучит так. Госпошлины на некоторые услуги, вроде расторжения брака с 800 до 5000 рублей с 2025 года, вырастут в разы. Не кажется ли вам это перебором? В чем задача этого новшества? Заработать на гражданах, пополнить бюджет или разгрузить суды? И как быть с такой вещью, как доступность правосудия? Задает такой вот многослойный вопрос Ирина.
Ну, мы с вами говорили уже на прошлой передаче немножко.
Это, да.
Но, понимаете, действительно, госпошлины, они носили такой сугубо символический характер. Это было что-то ритуальное.
Казалось, что их можно вообще отменить, но государство почему-то пошло другим путем. Оно их
вот
резко
как-то
повысило.
Вот оно, эти размеры оставались практически неизменными 15 лет. Как-то государство даже не обращало на них внимания. Но, наверное, пришел такой период, когда государство пересмотрело свою позицию. И я думаю, конечно, здесь в первую очередь и фискальный интерес присутствует.
То есть пополнить бюджет?
Конечно,
да, конечно.
Конечно. Государству нужны деньги. Мы все видим, что происходит. И мы видим, как растет как растут государственные расходы, которые требуют финансирования, ну, в том числе и ручеек от госпошлины, он здесь может очень хорошо пригодиться. Во-вторых, это и стремление разгрузить судебную систему, потому что затраты на судебную систему возмещаются по госпошлине только на 5%. Все остальное – это другие налоги. Но, наверное, власти посчитали, что это не совсем правильно. если ты имеешь доступ и считаешь, что доступ к правосудию должен быть, ну, тогда раскошеливайся. И мы говорили на прошлом с вами, на прошлой передаче о том, что, может быть, это и элемент борьбы со злоупотреблениями, когда иски подаются абсолютно бездумно, безосновательно, отнимая время и у ответчика, и у судов, что сказывается наверняка где-то и на качество правосудия. Вот. Ну и, конечно, самый болезненный вопрос, правильно говорит Ирина, это вопросы, связанные с доступностью правосудия. Потому что большая пошлина, она, конечно, может стать препятствием к тому, чтобы принять решение защищать свои права вот таким цивилизованным образом. Вот. Но не хочу оказаться, знаете, в каком-то чужом стане, но, с другой стороны, у нас есть и льготы по госпошлине, у нас остается институт отсрочки, рассрочки и даже освобождения от госпошлины, и просто раньше эти полномочия использовались редко, но сейчас, может быть, они будут намного чаще использоваться, когда заявители, обращаясь в суд, будут просить его о том, чтобы ему сделали какую-то преференцию, или временную, или вот абсолютную. Поэтому мне как-то вот не показалось, что это, вот, знаете, все пропало. Это какой-то достаточно логичный шаг. Во всяком случае, я не говорю, что я его поддерживаю, но я вижу какую-то логику в нем.
Не с потолка.
Да, наверное, мы достигли такого уровня, когда и правосудие должно быть каким-то и сложным, и, может быть, не легкодоступным. Может быть, это сподвигнет стороны больше договариваться, то есть вступать в какие-то досудебные отношения, заключать мировые соглашения, искать компромисс.
Может быть, стороны будут не делать что-нибудь вместо того, чтобы делать. Опять же, к бракам вернемся. Зачем его заключать, если потом расторгать за 5000, а не за 800 рублей, как раньше было? Может быть, люди и жениться станут меньше, что, наверное, тоже не очень хорошо с государственной точки зрения.
Ну, да.
В общем, много вопросов разнообразных возникает.
Ну,
мне кажется, мы
брака
в них сейчас с вами уже утонем, Аркадий Викторович.
Да, мы не будем вдаваться в подробности. Я думаю, в интернете вы найдете множество таблиц, которые уже генерируют специалисты, было, стало.
Ну, в любом случае, на все вопросы, которые Ирина задала, мне кажется, Аркадий Брызгалин дал такой довольно развернутый ответ.
Ну, отвечу еще в заключение, что с 9 сентября закон вступает в силу, значит, новые пошлины у нас как раз появятся с 9 сентября.
Вот это важное
будьте
уточнение,
готовы,
это
да.
Не когда-то потом, не когда-то там завтра или
не
в следующем году.
Не с 25-го года,
конечно.
Это вот уже в сентябре.
Это скоро, да. Плюс 7-908-909-104.5, смс, ватсап, телеграм. Любые ваши вопросы на налоговую тематику присылайте. Я же вернусь к тому, о чем мы с вами уже говорили и сегодня, и в предыдущем эфире. Вы утверждаете, что вот та самая налоговая донастройка, которая касается прежде всего НДС и НДФЛ, это только начало. Вот давайте, Аркадий Викторович, я попрошу вас все-таки чуть подробнее ответить и обосновать, что вы имеете в виду, почему это только начало, в таком случае, что же станет продолжением?
Да, действительно, когда мы с вами в июле обсуждали новый федеральный закон по налоговой донастройке, и я обронил эту фразу, и знаете, она, конечно, возникла не случайно, не на пустом месте. Вот чем больше я думаю, тем больше я понимаю, что у этой донастройки будет какое-то продолжение. Во-первых, мы не увидели в этой донастройке, а ведь посмотрите, с какой помпой обсуждалось, а потом принимался этот законопроект, как его только не называли, и налоговая реформа, первое системное изменение налоговой политики за 26 лет. Много было, значит, прилагательных ко всему использовано, но посмотрите, опять же, вопросы регионального налогообложения, они так и остались практически незатронуты. Ну, кроме там туристического налога, да, право повышать налог на имущество, земельный налог, больше ничего и не прозвучало. А ведь там масса вопросов и проблем, которые требуют своего решения и регулирования на качественном уровне. Кроме того, мы не увидели вопросы, связанные с неналоговыми платежами. Эта проблема, этой проблеме уже больше 30 лет. И она назрела, наверное, еще лет 7-8 назад. И тоже в налоговой донастройке этого нет. Ну и кроме того, мы как-то с вами и увлеклись и говорим все о новых положениях, о новых правилах, обязанностях. Вот сейчас будет так, но надо понимать, что масса проблем существует по уже действующим нормам. Об этом показывает и конфликты с налоговыми органами, и судебная практика, и теоретические работы, которые вот мне приходится читать. Поэтому можно сказать, что нынешняя налоговая система, которая в своем первоначальном варианте возникла более 30 лет назад, она, может быть, потребует какого-то более серьезного и глубокого пересмотра, чем налоговая донастройка. Ведь разговоры о налоговом кодексе возникли, о новом налоговом кодексе, о новой редакции кодекса возникли не на пустом месте. И хотя сейчас председатель комитета Госдумы по бюджету и налогу говорит, да, есть более первоочередные задачи, поэтому мы пока отложили новую редакцию кодекса, но мы понимаем, что идея-то осталась. Поэтому многое будет зависеть от того, какие решения будут приняты осенью, а они будут приняты точно. Я вот прямо не сомневаюсь, что есть еще потенциал для донастройки, и осень как раз будет нашими властями здесь использована. 25-26 год покажет, как новые положения будут действовать. А это тоже потребует корректировки, вмешательства законодательства, судебной практики. Поэтому, вот понимаете, вся логика развития событий, она говорит о том, что в скором времени
тут
мы
стоит
вновь
многоточие,
вынуждены,
да?
Будем будет смотреть и пересматривать вот то, что есть. Слишком динамично развиваются события и внешнеполитические, и внутриполитические, и экономические. Но здесь без реакции государства, и в первую очередь это скажется на налогах, ну никак не обойтись.
Аркадий Брызгалин на радиофорум 104.5 FM в проекте «Налоговая консультация», генеральный директор группы компаний «Налоги и финансовое право». Ваши вопросы ждем. Плюс 7-908-909-104.5. Вдогонку, ну, какие-то еще есть у нас налоговые новости, может быть, второго или третьего плана, которые, может быть, мы упускаем, но вы-то заметили, Аркадий Викторович.
Налоговые новости нет, но я только на одну новость обращу ваше внимание. Это то, что на сайте Федеральной налоговой службы появились первые разъяснения налоговой службы по поводу новых положений, связанных с НДС в рамках упрощенной системы налогообложения. Разъяснения очень краткие, однако они прямо вот по существу, четкие, понятные. Кто их не читал, пожалуйста, посмотрите, кому это грозит, поскольку, конечно, у налогоплательщиков много вопросов, мы видим это и по запросам, которые приходят в нашу компанию, вот, ну и Федеральная налоговая служба будет до 25 года принимать какие-то разъяснения. Кстати, 6 августа руководитель налоговой службы Даниил Егоров встречался с Михаилом Мишустиным, председателем правительства, и он озвучил такую цифру, что они планируют порядка 34 нормативных актов от ФНС принять до 2025 года. Вот в развитии той донастройки, которая есть. Поэтому, конечно, очень серьезный шаг был сделан нашими властями в плане налогов в этом году. Но сейчас этот процесс будет обрастать какими-то вопросами, проблемами, письмами, разъяснениями, приказами, формами. Ну, так устроена современная система налогообложения.
Я предлагаю переходить к интерактиву. К ответам на вопросы наших слушателей. СМС, WhatsApp, Telegram, плюс 7-908-909-104-5. Давайте посмотрим. Ну вот Саша спрашивает вопрос, задает вопрос, что слышно о введении туристического налога в гостиницах Екатеринбурга. В 2025 году не более 1% от стоимости проживания.
Пока ничего не слышно. Вопрос наверняка обсуждается. Но я думаю, мы все конкретное уже увидим осенью этого года, потому что у муниципалитетов есть право до 2025 года ввести или не ввести этот налог, но в любом случае решение должно вступить в силу до 1 декабря 2024 года. Если никакого решения принято не будет, ну тогда мы в 2025 год войдем без туристического налога. Закон только принят, еще наши местные и региональные власти, я думаю, еще не успели должным образом отреагировать. Наверняка это есть в каких-то, может быть, служебных записках, планы работы, отделов, департаментов. Вот. Но обещаю, что всю информацию, которую я буду получать, я в первую очередь буду ее доносить до наших уважаемых радиослушателей.
Я тоже. И присоединюсь к вам в том смысле, что никакой конкретики на этот счет нет, поэтому действительно велика вероятность того, что в будущий год Екатеринбург войдет без туристического налога. Наталья спрашивает, на какой налоговый вычет я могу претендовать после покупки квартиры в ипотеку и какие шаги нужно сделать для вычета, да, получается, да, для его получения.
Угу. Ну, должен сказать, что имущественный вычет на приобретение имущества – это, ну, достаточно непростая вещь, потому что если вы покупаете уже готовое жилье, то вы можете получить вычет до 2 миллионов рублей, то есть ваша налоговая база, с которой вы уплатили НДФЛ, может на 2 миллиона уменьшаться. Если вы участвуете в ипотеку, осуществляете новое строительство, то там размер вычета может достигать и 3 миллионов рублей. То есть это затраты на приобретение жилья, на его отделку, на проценты по банковскому кредиту. Иными словами, вот порядок цифр здесь именно такой. А что касается уже непосредственно процедуры получения вычета, то сейчас их существует 3. Вы можете получить вычет через налоговую декларацию, вы можете получить вычет через работодателя, или можете получить вычет через личный кабинет в упрощенном порядке. В любом случае обязательно нужны документы на приобретение жилья, документы об оплате, договоры с продавцами или со строительной компанией и договоры кредитные с банковским учреждением. Иными словами, вот там документы разнятся, я их не буду прям рассказывать, но все это можно прочитать на сайте Федеральной налоговой службы, где вот в кратком каком-то изложении это все представлено. Я специально перед тем, как поехать на передачу, посмотрел, все очень толково, доступно, доходчиво. Ну, а если у Натальи возникнут какие-то вопросы, она может обратиться или к налоговому юристу, или к адвокату, или к аудитору, ну, или к нам, в конце
услуга,
концов.
Насколько я понимаю, существует. Ты платишь специалисту, такая, и он готовит пакет документов и вперед.
Да, конечно, потому что вот эти все человеку неискушенному и заполняющему декларацию впервые, наверное, это будет очень сложно.
Можно ошибочку совершить.
Вот, поэтому можно или обратиться к работодателю, если он это приветствует, потому что, ну, никому не нужна лишняя работа, хотя там ничего сложного. А можно вообще через личный кабинет, сейчас это в автоматическом режиме, получить этот вычет. Налоговая сама свяжется с банками, запросит через электронный обмен всю документацию. Вы просто напишите в личном кабинете заявление, приложите, что от вас требуется, и получите вычет. Буквально через несколько дней. Ну, вот так.
Ничего себе.
Вот, поэтому ничего сложного, но, конечно, какие-то
вопросы могут возникнуть.
Вопросы могут быть, конечно.
Ну, в целом, собственно, вопрос-то в этом и заключался, в некоем алгоритме, да, а нюансы, но это уже Наталья сама, я думаю, разберется. Мне недавно сказали, что налоги могут исчисляться по свидетельским показаниям. Это как, что это означает, спрашивает Николай.
Действительно интересный вопрос. Наверняка он навеян последней практикой Верховного суда. Она, знаете, такая была достаточно резонансная и на стадии рассмотрения дела в Верховном суде, ну и после того, как, собственно, вердикт и был вынесен. Да, действительно, такая ситуация, когда собственник сдавал объекты недвижимости в аренду, документы не вел, ничего не отражал, налоги не платил, налоговая это выявила, и стал вопрос о том, как устанавливать размер сокрытого дохода и размер неуплаченного налога. И налоговая инспекция воспользовалась свидетельскими показаниями. То есть были опрошены арендаторы, которые прямо сказали, я отдавал столько, я отдавал столько. И вот налоговая, она просто скомбинировала свой расчет и учла непосредственно свидетельские показания вот, при доначислении налогов. И в Верховном суде и возник вопрос, а можно ли это делать? Насколько свидетельские показания могут участвовать в формировании или выявлении сокрытой налоговой базы. Верховный суд сказал, что это вполне возможно. Причем это, считайте, знаете, конечно, тут много всяких нюансов, но это своего рода, не скажу, что наказание, но своего рода санкция. Если ты не хочешь, чтобы тебе налоги считали по свидетельским показаниям, наладь учет, оформляй документы, и никто к свидетелям не пойдет. Но если ты этого не делаешь, ну тогда будь готов, что вот такой субъективный фактор будет против тебя использован. Верховный суд направил дело на новое рассмотрение, то есть история еще не закончена, мы будем за ней наблюдать, но факт остается фактом. Свидетельские показания вполне удобоваримы в случае, когда налогоплательщик нарушает налоговое законодательство.
Последний вопрос на сегодня. Что мне делать в следующем году, если мои обороты вдруг превысят 60 миллионов рублей? Что мне делать с ценой? У меня в договоре НДС не предусмотрен. Я что, должен сразу платить за свой счет? Вот такой вопрос.
Ну, если, Максим Александрович, если делать, знаете, такие рейтинги вопросов после налоговой донастройки, это, наверное, вопрос, если не первое место займет, то второе уж точно. Действительно, это большая проблема для многих, тем более, что Верховный суд ранее, несколько лет назад, сформулировал позицию о том, что если договор подписан и цена определена, то любые телодвижения по НДС, они невозможны, потому что НДС, он уже сидит в цене. Поэтому хочешь не хочешь, нравится не нравится, но подобные моменты, они свидетельствуют, на первый взгляд, вот я когда прочитал это, увидел, и знаю, что многие эксперты сейчас так это и воспринимают, они говорят, что все, вы будете платить налог за свой счет. Но это неправильно. Потому что 4 апреля уж так совпало, я думаю, это произошло не специально, вот, но 4 апреля 2024 года Верховный суд рассмотрел как раз дело по вопросу, который нам задают наши уважаемые радиослушатели. Там ситуация касалась немножечко другого, 21 года, когда операции с лицензионными продуктами первую очередь программным обеспечением, стали облагаться налогом на добавленную стоимость. Раньше они вообще НДС не облагались, а с 2021 года только то программное обеспечение, которое в особом реестре. И представьте себе договор, заключенный на 3 года. Моя программа в реестр не попала. Что делать с НДС, когда с 1 января вдруг это стало облагаться? И Верховный суд сформулировал позицию. Вот, конечно, я подробности читать не буду. Вот не буду развивать и раскрывать логику, мотивировку.
Да, да, давайте максимально вот коротко.
Скажу вердикт Верховного суда. Верховный суд сказал, что в случае, если ранее необлагаемые обороты становятся облагаемыми в силу закона, то цена увеличивается на сумму НДС. И приписка, если иное не предусмотрено договором. То есть предполагается, что стороны могут сесть за стол переговоров и как-то урегулировать свои ценовые вопросы, ценовые отношения в связи с тем, что раньше не облагалось, сейчас облагается. Но если стороны не договорятся, выход один. На цену начисляется НДС. Вот. Я, правда, огромной беды в этом не вижу, потому что плательщик НДС, он получает право ставить его на вычет. То есть механизм возврата налога, это же косвенный налог, который взимается по инвойсному методу. То есть налог уплачен, я могу принять к вычету. Ну, не всегда, конечно, но тем не менее. Вот. Но факт остается фактом. Поэтому Верховный суд, можно сказать, предвосхищая или предваряя донастройку, фактически эти вопросы урегулировал. Поэтому в 2025 году, как только обороты перешагнут отметку в 60 миллионов, продавец вправе выставлять счет-фактуру уже с новым налогом. И другая сторона обязана его уплачивать. Вот мой ответ на этот вопрос. Пока это так.
Аркадий Викторович, спасибо вам большое. На этом налоговую консультацию августовскую будем завершать. Я напомню, что в эфире радиофорум был Аркадий Брызгалин, генеральный директор группы компаний «Налоги и финансовое право». До новых встреч. Следующее состоится по плану в сентябре, так что следите за анонсами и оставайтесь с радиофорум.
Всего доброго, до новых встреч. Ждем наших заинтересованных радиослушателей на нашем вебинаре, который состоится 3 сентября. Смотрите за нашими ресурсами, объявления и программа, подробные объявления программы будут опубликованы в самое ближайшее время.
Спасибо огромное и до свидания.